Значит, основная тема – это корабль «Восток», на котором Юрий Алексеевич Гагарин совершил полет свой вокруг Земли. Если мы уложимся и раньше этой темы, значит, дополнительная у нас тема – это аккумуляторы. Коротко, какие бывают, для чего бывают, так, обзор по аккумуляторам, которые применяются в быту, но и некоторые аккумуляторы применяются, соответственно, и в космической отрасли. Это вот так вот маленький экскурс будет. Это вот на сегодня. Я у отряда немного о космосе, Владимир. По поводу субботы высказывались мнения, что суббота у нас такой день отдыха, поэтому ни в прошлую субботу, ни в воскресенье тут народа мало было, значит, все отдыхают. Так что продолжение рубрики, наверное, смысла нет. Но так обиходно в неделю можно будет. Что-нибудь, если какие-то вопросы будут, отвечу. Это вот по текущим вопросам. Итак, корабль «Восток». Естественно, в курсе, что в 61 году был выведен ракета Р-7, спутник корабль «Восток-1» с первым космонавтом на Земле. Значит, к сожалению, вид я вам не могу его обрисовать, поэтому придется поверить мне на слово. Но постараюсь вам представить, что из себя представляет. Значит, космический корабль, что у него сверху? Значит, вообще он состоял просто, это был отсек, где находился космонавт. Затем сзади него находился так называемый приборно-агрегатный отсек. Это то, что управляет космическим кораблем. И с внешней стороны, между приборным отсеком и спускаемым аппаратом, находилась баллона со сжатым газом, система ориентации. Это основное. Так вот, что было сделано наверху, какие агрегаты. Значит, первое, это находилась ленточная антенна системы связи Земля-Заря. Ну, это представьте, что это три штыря. Диапазон был, конечно, не сейчас, не 144 мегагерца и не выше гигагерца, была немножко другая. Затем, значит, находился, как там сказал сзади, это приборный отсек, где находится все управление космического корабля. Сверху этого приборного отсека имелись жалюзи системы терморегулирования. Представляете, что приборов было много, нужно было каким-то способом охлаждать всю эту систему, поэтому, ну, в нашем представлении жалюзи это не то, что на стенке, но представьте, что это как вот за железочку потянул, вот такие большие затворки, что-то наподобие есть. Хотя они похожи на наши домашние, но это немножечко не так. Вот эта система. Сзади аппарата, где приборный агрегат на всех находились, двигатели системы двигателя машины, ТДУ так называемые, ракетные сопла. Дальше, с внешней стороны, находились очередные антенны системы связи сигнал. Это для служебного пользования, будем считать, которые работали для анализа работы космического аппарата. Дальше была, с внешней стороны была сделана так называемая тормозная двигательная установка, она была одна, к сожалению, в этом аппарате, поэтому если что бы коснулось бы неправильно, то аппарат не смог бы сделать какие-то, двигатель не мог сработать, как второй раз, как тормозное устройство. Дальше на ней сверху была еще антенна телеметрии, дополнительная это работа на частоте. Также фиксируют все работы агрегатов космического корабля. Затем сверху находился так называемый солнечный датчик, по которому можно было ориентировать космический корабль в отношении полета в космосе. Это датчик, который давал возможность сориентировать космический корабль в том положении, в каком его задали программу. Дальше в спускаемом аппарате находился внутри, естественно, космонавт в катапультируемом кресле. Раньше производился посадка не так, как обычно сейчас экипаж приземляется в капсуле, а первый космонавт, он выстреливал, сидел на катапультном кресле. Это что-то похожее, как у летчиков выстреливает из самолета. Вот такое же кресло было сделано таким же образом, он выходил из спускаемого аппарата. Дальше находились несколько иллюминаторов, которые можно было смотреть на внешнюю сторону. Одна телекамера. Внутри находилась рядом с космонавтом, это ручка управления ориентацией ручной, хотя Юрий Алексеевич Гагарин им не пользовался. Перед ним была приборная доска, где находились определенное количество приборов. Если кто будет интересен, можете посмотреть, какая приборная доска была у первого космонавта. Затем была еще внутри, как я вам сказал, это баллон с сжатым газом, и это система ориентации. Двигательные установки по команде датчика, солнечного датчика, если какие-то положения данного корабля не будут соответствовать программе, то двигатели ориентации будут запускаться за счет сжатого газа. Внутри также находился под сиденьем это контейнер с пищей, и довершал всю эту систему с внешней стороны это ленты, стяжные ленты. А аппарат спускаемый крепился лентами, материалом жесткого. На концах у него были, естественно, пиропатроны. После команды на отделение спускаемого аппарата пиропатрон срабатывал, ленты отстреливались от приборного агрегатного отсека, и, соответственно, корабль уже начинал спуск по траектории. Это по внешней стороне. Теперь что он из себя представляет конструктивно? Значит, назывался, повторюсь, космический аппарат «Восток». Кодовое название было 3КА. Значит, масса у него составляла примерно около 4,7 тонны. Длина без антенны аппарата составляла порядка 4,4 метра. И максимальный диаметр данного корабля составлял 2,43 метра. Сам корабль состоял из двух отсеков. Это спускаемый аппарат, приборный отсек, я вам сказал, и тормозная двигательная установка. Вот все, что было в первом космическом спутнике. Что из себя представлял спускаемый аппарат? Масса данного аппарата составляла порядка 2,46 тонны, диаметр был 2,3 метра, объем составлял примерно 5,2 кубических метра. Примерно свободный объем, если перевести в кубические метры, составлял порядка 1,6 кубических метра. Предназначен был для размещения космонавта, и в этом же аппарате космонавт спускался с высоты 7000 километров. Извините, 7 километров, без тысяч, конечно. Что он из себя представлял? Это герметичная капсула алюминиевого сплава, имела сферическую форму, чистый диаметр рабочего сферического спускаемого аппарата составлял 2,2 метра чистого. Снаружи корпус был покрыт тепловой защитой с переменной толщиной. Максимально была где-то порядка до 0,18 метра в лобовой части. Минимально было до 0,003 метра. И в тыльной части спускаемого аппарата. Минимум 0,18, то есть максимум, а минимум это 0,03 метра теплоизоляции. Значит, сам наружные своды самого спускаемого аппарата, включая теплозащиту, имели сферическую форму этого так будем считать, общую форму, общую диаметр составлял 2,3 метра. Форма спускаемого аппарата, положение его центр масс обеспечивает аэродинамические устройства, специально рассчитанные на спуск по баллистической траектории. Раньше первые наши космические аппараты спускались по баллистической траектории. И в верхней части корпуса, ну, относительно космонавта, расположен три люка диаметром по 1 метру. Это вот такая вот в самом спускаемом аппарате. Один из них находился со стороны ног космонавта, это технологический, и обеспечивающий проведение различных операций на Земле. Через второй люк осуществляется посадка космонавта и катапультирование кресла с космонавтом при парашютировании спускового аппарата на участке спуска в атмосфере или при аварии ракетного носителя на начальном этапе выведения на орбиту. Но опять же, если был бы рисунок, было бы, конечно, интереснее. Но представьте, что он чуть-чуть лежал в таком не перпендикулярном, а чуть с наклоном в сторону спины, под наклончиком. Значит, внизу вот этот люк был, соответственно, при срабатывании катапульных шашек внизу кресла, люк вот этот верхний просто отстреливался, и вот он, космонавт вместе с катапультой выходил из этого вот люка, который был находился перед ним. Это вот второй. А третий люк был технологический. Значит, второй и третий люки закрыты, соответственно, отделяемыми с ними с помощью пиротехнических устройств. Тот, кто технологический, и второй люк стояли по пиротехнические средства, ну, проще пиропатроны, которые срабатывают в нужный момент. Что еще? Значит, в спускаемом аппарате имеется три иллюминатора. Два из них размещены на крыше люков наверху, а третий был внизу, почти под ногами. Что еще? Внутри самого спускаемого аппарата находился парашютный контейнер вместимостью порядка 330 кубических дециметров. Это площадь основного купола, если перевести в метры, то получалось, что порядка 574 квадратных метров. Скорость приземления на основном парашюте составляла порядка 10 метров в секунду. Ну, катапультное кресло космонавта, у него было внизу два твердотопных ракетных двигателя. Что еще? Значит, под сиденьем находилось аварийный запас снаряжения, питание, включая средства пеленгации, приборы, оборудование основных и вспомогательных систем корабля. Также находилась система жизнеобеспечения, терморегулирования, электропитания, навигации, управления, телеметрии, пульт космонавта, все внизу, оптический ориентатор и ручка управления ручного. Вот все, что могло, все, что было вот спускаемым аппаратом. Внутри корпус спускаемого аппарата был оборудован и покрыт теплоизоляционным материалом, ну, сочетался он таким с красивым декоративной обшивкой. Что интересно, что в интернете можно посмотреть как раз вот этот вот фон внутри спускаемого аппарата. Что еще? Значит, если опять снаружи возвратимся, то антенны командной радиолинии установлены на металлических лентах. Они крепились как на спускаемом аппарате, так и на приборном агрегатном отсеке. Антенны были разного, как сказал, типа. Что еще? Значит, там же крепилась так называемая кабель-мачта, это которая связывает спускаемый аппарат и с приборно-агрегатным отсеком. Она отходила во время отсоединения спускаемого аппарата от приборно-агрегатного отсека. Что еще? Для обеспечения безопасности космонавт на всех участках полета находился в скафандре. Назывался он СК-1. Скафандр расшифровывается первый. Значит, был подключен к бортовой системе жизнеобеспечения, СЖО так называемое. сам скафандр СК-1 имел возможность поддерживать пребывание космонавта в разгерметизированном кабине в течение 4 часов. И при катапультировании на высоте 10 километров. Кстати, когда вы смотрите хронику, извините, вот то, что они несут ящички, вы, наверное, все обратили внимание, что это такое. У них, значит, такой ящичек с правой стороны, он соединен со шлангом, который у него подсоединен к скафандру. Вот эта вот система жизнеобеспечения, которая давала, ну, если проще говорить, тепло и холод. Вот все, что было под скафандром. То есть он могло тепло, могло холодно. Если он закрывал шлем, то вот туда же доставлялся еще и воздух, на котором мог дышать. Ну, параметры я вам уже сказал. Так что в следующий раз, когда вы увидите хронику старую, вот увидите, что не только Юрий Алексеевич Гагарин, но и последовательно другие космонавты вот имели такой вот ящичек. Американцы, кстати, то же самое. Я у отряда немного о космосе, Владимир. Значит, на участке спуска, это высота 7 километров, осуществлялось катапультирование космонавта с креслом и с неприкосновенным запасом. Да, значит, маленькая ремарка. Так как космический аппарат был выведен на орбиту с Юрием Алексеевичем Гагариным немножечко не на ту орбиту, он был выше чуть-чуть запущен, то запас пищи у него составлял запас всего-навсего на 10 дней. При расчетах ученых, что если бы пошло бы все нештатно, то спуститься космический аппарат мог только через 30 дней. Значит, 20 дней человек просто бы находился в очень ужасном состоянии. Но, слава богу, все обошлось, как говорят. Итак, идем дальше. Значит, после удаления кресла космонавтом от спускаемого аппарата на безопасное расстояние космонавт уже отделялся от кресла и спускался на парашюте. Ну, уже скорость штатная, приземление по тем временам это 5 метров в секунду. Раскрытие парашюта самого спускаемого аппарата происходило на высоте 4 километров. Соответственно, космонавт отдельно, спускаемый аппарат отдельно. Значит, конструкции и системы были рассчитаны на возможность приземления этого спускаемого аппарата с космонавтом на борт, на борту без катапультирования. Вот, ну, вот получилось штатно, так рисковать не решили. Что еще? Во время полета корабля «Восток» была возможность наблюдать за космонавтом на орбите. Значит, телевизионная аппаратура, используемая при пилотируемом полете из-за ограниченной пропускной способности, имеющейся каналов связи, ну, передавал изображение с малой четкостью всего-навсего 100 строк в кадре при 10 кадрах в секунду. Опять же, в хронике можете посмотреть черно-белый экран и полосочки постоянно идут. Причем тогда и никто и не знал, что такое может быть спутники или трансляторы и что-то еще в этом роде. Поэтому вот 100 кадров, 10 кадров в секунду. Ну, качество изображения было, но не ахти какое, как сейчас, если мы можем посмотреть Международную космическую станцию, да и станцию МИР, когда это было. Но все-таки это уже достижение, первый полет. Для передачи сообщений использовалась голосовая связь и аппаратура кода Морзе. Что еще? Значит, бортовая система жизнеобеспечения СЖО, значит, поддерживала в спускаемом аппарате, где находился космонавт, нормальную атмосферу с давлением в параметрах от 555 до 775 миллиметров ртутного столба. Внутри, опять же, находился запас воды, пищи, емкость для сбора отходов, примерно вот такой запас был. Космонавт имел возможность и поддерживать двухстороннюю связь с Землей, значит, по одной УКВ и по двум КВ радиолиниям. Ну, значит, КВ-передатчик имел, значит, назывался система «Сигнал», работал на частоте 19 МГц, 19.995 МГц. Предназначалось для передачи данных о самочувствии космонавта. Дублированный комплекс радиоаппаратуры назывался «Рубин». На борту имелся широковещательный приемник, просто приемник, два комплекта приемных и дешифрирующих устройств. Команда радиолинии, ну, обеспечила приемку на корабле примерно 63 управляемых команды. Это при первой, кстати, 63 команды было. Для управления кораблем имелась система управления движением, ну, это, по сути, ориентация, по-нашему уже современному, ориентация и спуска корабля. Назывался он «Чайка». Затем на корабле был такой оптический ОРИЭ-визор, ну, такой оптика. Назывался он «Взор». Можно было посмотреть и сориентироваться, где находится корабль. Ну, что еще? Приборная доска, пульт управления, ручка ориентации. Вот все, что было. Да, значит, по поводу еще УКВ. УКВ диапазон штатный, ЦУПовский, который применяется до сих пор. Повторюсь, что данная частота была официально зарегистрирована. Если кто пойдет в музей космонавтики на проспекте Мира, там увидит как раз под стеклышком, увидите вот такой будет бумажек, такая будет сидеть, и там напишет, что присуждает, большая печать и подпись. Это, поэтому вот эта частота до сих пор живет. Да спрашивают, а вот она, это вот с первого полета Юрия Алексеевича Гагарина. Дальше идем приборный отсек. Я у А3АТ, немного космос, Владимир. Приборный отсек – это то, что управляет кораблем. Масса приборного отсека составляла 2,227 тонны. Максимальный диаметр общий 2,43 метра. Длина составляла 2,25 метра. И объем составлял этого приборного отсека 3 кубических метра. Данный приборный отсек предназначен для размещения аппаратуры, оборудования основных систем корабля, соответственно, обеспечивающих орбитальный полет спутника. Что он из себя представлял? Значит, два соединенных два конуса, соединенные между собой, выполнены также из алюминиевых сплавов. Значит, со стороны спускаемого аппарата, если берем, что ли, спускаемый аппарат, но с левой стороны, представлял собой вогнутую сферическую оболочку, а вот с противоположной стороны в корпусе имелся такая цилиндрическая ниша, ну, в котором размещался сама двигательная установка, так называемая ТДУ-1, вот, с тягой 1600 кг силы. Ну, представляете, значит, если смотреть с этой стороны, значит, ну, вот яйцо, если взять скорлупочку, вот так ее повернуть, вот то, что вогнуто, это вот туда вставлялся сама ТДУ. Значит, резервной ТДУ на корабле не было. Вот опасение было очень большое, Сергей Палочкаров очень переживал, потому как в нештатной ситуации корабль невозможно было сориентировать. Поэтому его планировалось выводить на низкую орбиту, с которой корабль шел бы самостоятельно за счет естественного торможения в атмосфере до того, как истекут ресурсы с системы жизнеобеспечения космонавта. Ну, как я вам сказал, что на 10 суток, если что коснется, если тормозная не сработает, ну вот, выше получилось не 10 суток, а 30. Что внутри самого приборного отсека? Значит, приборы системы ориентации, управления движением, команда логического управления, электропитание. Я почему так вам подробно читаю, чтобы просто вы на слух постарайтесь, в общем, услышать, что было сделано на первом спутнике, вот первый, который летал. Как сделано так, что человек остался жив, по-простому. Вот. Что нужно было поставить, датчики, какой двигатель, куда, чтобы корабль полетел. Вот поэтому я так скрупулезно вам так зачитываю. Значит, система оборудования радиосвязи, как я вам сказал, с Земли, приборы телеметрии, программно-временного устройства, это внутри. Снаружи приборного отсека были установлены шаровые баллоны с азотом, которые крепились специальными зажимами. Значит, что еще? Двигатели, установка для ориентации. Значит, было сделано два сопла по... То есть, не так, две секции по 8 сопел. Вот система ориентации была. Значит, каждая тяга составляла примерно 14,7 ньютона. Датчик солнечной ориентации, еще повторяюсь, опять же, он. Датчики системы телеметрии, которая давала возможность внизу узнать работу космического корабля, в частности, приборного отсека агрегатного. Что еще? Вот эта вот система, о которой говорил Жалези, она называлась радиационная система терморегулирования с жалюзями и их приводами. Вот такая длинная аббревиатура была, которая могла каким-то образом осуществлять терморегулирование внутри. Что еще? Баллоны были еще с кислородом, естественно, для дыхания, и баллон для систем жизнеобеспечения дополнительный. Так, что еще? Ну, вот, наверное, все. Забыл сказать, значит, КВ-диапазон было, ну, три антенны КВ. Две антенны у КВ системы сигнал и четыре антенны радиотелеметрии для контроля за космическим аппаратом. Это вот по приборным отсеку. Я у отряда немного о космосе, Владимир. Ну, теперь немножко о электропитании. Забегу вперед, что наши первые корабли солнечных батарей не имели. Достижение и первые в мире солнечные батареи, в общем-то, поставили американцы. Затем уже мы стали делать. Хотя в следующем аппарате такого же типа, как вот летал Юрий Алексеевич Гагарин, но уже для чисто технических задач применялся аппарат, там же стоял такой маленькая солнечная батарея, похоже, но для таких полетов еще пока не было. Итак, электропитание системы корабля осуществлялось от серебряно-цинковых аккумуляторных батарей. Значит, основная система устанавливалась электропитание в приборном отсеке и дополнительно в спускаемом аппарате. Всего в разрядительных системах корабля было использовано примерно 421 электронная лампа, более 600 полупроводниковых транзисторов, 56 электродвигателей, около 800 релей переключателей. Суммарная длина электрических кабелей составляла примерно около 15 километров. Вот спускаем аппарат. Еще раз. 421 электронная лампа по тем временам, это, наверное, не то, что сейчас можно представить. 800 реле. Ну, в реле вы, наверное, все видели, наверное, начиналось. Ну, наверное, постараюсь ли сейчас я найти какие, но, наверное, такие, что мы с вами видели. Начиная от ШИ-11, ШИ-17, МКУ-48 и так далее, и так далее. Что еще? Спускаемый аппарат совершал посадку по баллистической траектории. При этом работал пилинг на КВ-диапазоне, а после приземления включался пилинг, работающий на УКВ-диапазоне, который мог узнать. Но по баллистической траектории это очень, довольно-таки не очень хороший спуск. Ну, что такое баллистическая траектория, вы, наверное, все в курсе. Представьте, что если вы делаете выстрел из вашего ружья или из пушки, то вот этот вот снарядик, который летит сначала прямо, потом имеет такую дугу и падает вниз, вот это так называемая баллистическая траектория. Тяжело, очень тяжело, перегрузки большие, но вот первый космический аппарат спускался таким образом. Я у отряда немного о космосе, Владимир. Идем дальше. Значит, космонавт, как я вам сказал, что совершал посадку отдельно от спускаемого аппарата, катапультировался вместе с креслом. Значит, 7 километров наверху. И скорость с него с креслом была 20 метров в секунду. Соответственно, затем кресло космонавт отсоединялось от крепления. И с запасным парашютом и износимым запасом он действительно выстреливал. Значит, сначала вытягивался тормозной парашют площадью порядка 2 метров квадратных. На высоте 4 километра основной парашют, площадью порядка 83,5 метра квадратных. Космонавт приземлялся со скоростью, я уже говорил, 5 метров в секунду. Запасной парашют площадью порядка 5-6 метров квадратных вводился в случае отказа основного. Ну, все сработало хорошо. Были, правда, немножко заминки у Алексеевича Гагарина. Он потом в подотчете рассказывал, что у него там проблема решилась, произошла в скафандре, как вам сказать, значит, по-простому лямочка. Но она никак не хотела отстегиваться, он тяжело было дышать, он в конце концов вот усилием, так сказать, руки все-таки ее оторвал. И, в общем-то, это основное спасло жизнь ему это. Хотя по сводкам спуск космонавта, в общем-то, был хорошо. Отсоединился, на парашюте спустился, его встретили. Но вот маленькая загвоздка такая была. Что еще? Значит, электропитание корабля осуществлялось, как я сказал, на аккумуляторах. Основная работа была, соответственно, для приборного отсека, а дополнительная уже работа на аккумуляторах уже для спускаемого аппарата. Что еще? И берем общую мощность, если так посчитать его агрегатно, значит, мощность всех систем в то время была, в общем-то, не очень-то велика. Но вот если брать мощность энергоустановки вот самого первого искусственного спутника, не имея в виду первого с человеком на борту, а вот первого, запущенного в 1957-м, всего-навсего составляло 40 ватт. А вот уже спустя 50 лет мощность энергосистемы, вот спутников связи, Яхсат такой был у нас, спутник Яхсат-1Б назывался, уже достигал порядка 12 киловатт. Вот такой прогресс за 50 лет. Сейчас система электропитания любого космического корабля состоит из двух модулей, первичного и вторичного источника энергии. Как правило, это мощный либо алюминиево-камневый аккумулятор, либо водородный аккумулятор, никелеводородный аккумулятор. Но вот тут я немножечко посмотрел в интернет, оказалось, что потихонечку начинается замена вот этих водородных аккумуляторов. Американцы начинают заменять, будут ставить совершенно другие на Международную космическую станцию аккумуляторы. Значит, частично сейчас поменяли аккумуляторы в японском модуле, в котором проводятся эксперименты. Затем остальные будут меняться. Будут их менять на литий-ионные батареи потихонечку. Ну, посчитали, что данные батареи более лучше, меньше имеют веса в общей массе. Что еще? Значит, но если взять одну батареечку, общей площади я пока не нашел, там американцы весь все в футах, но в футах как-то не получается. Это вот, если взять у нас, значит, то вот батареечка называется на LCE-134, то есть Lima Sierra Echo 134. Данная батареечка имеет 134 ампер-часа. Значит, рассчитана она на 10 лет. Они посчитали, что время работы данных аккумуляторов уже много, пора бы заменить, поэтому вот новые будут вставить. Вот эта батареечка одна, не в купе, в общей массе одна батареечка имеет напряжение порядка 3,7 вольта. Размер у нее 130 на 50 на 263 миллиметра. Масса такой батареечки все на все 3 килограмма 530 грамм. Вот такая маленькая батареечка, 3,7 вольта и 3 килограмма весит. Но посчитаю, что будет она более высокой мощностью для работы на Международной космической станции тоже, забегая вперед. А что еще? Ну, это аккумуляторы, как правило, для резервного питания используются. Во всех остальных случаях космонавты используют солнечную энергию. Но площадь поверхности, если брать в среднем на космических аппаратах довольно-таки большая, она превышает примерно 1000 квадратных метров, но зато и мощность довольно высокая, порядка, вот если площадь такую брать, это составляет порядка 25-30 киловатт. На станции «Мир» до Международной космической станции солнечная батарея составляла примерно 114 квадратных метров и давала мощность 10,1 киловатт мощности. Сейчас Международная космическая станция дает порядка 130 киловатт общего энерго, соответственно. Русский сегмент свое, американцы свое, но в общем получается 130 киловатт. А батареи, повторюсь, предназначены для работы, ну, в частности, Международной космической станции, когда был у нас «Мир», даже при солнечных батареях, для того, чтобы обеспечить энергопитанием космического корабля в зоне темноты. Вы в курсе, что 92 минуты орбита, если взять примерно, ну, поделить даже пополам, порядка 45 минут, но включается немножечко раньше этого времени, и также включается, также выключается. Вот эти батареи, водородные, серебряный цинк аккумуляторы, все это вот на всех этих аккумуляторах висит обязанность или все, что связано с работой Международной космической станции. Ориентация, свет, в общем, все, что есть. Так что можете представить, что с каким качеством делаются все эти аккумуляторы на батареи, какой у них должен быть ресурс. Как правило, ресурс исчисляется, и основным параметром ресурса, естественно, является долговечность и цикл заряд-разряда. Вот в водородных аккумуляторах он очень большой. Момент включения, я вам рассказывал, что работает по системе, сама система контроля за аккумулятором батареями сделана таким образом, что если аппаратура почувствует, что какой-то из аккумуляторов, ну, в частности водородный, никель-водородный аккумулятор, не сможет работать в режиме, или уменьшить, я уже не помню, по-моему, до 70%, если он работает, после 70, все, если он, прибор видит, что он меньше 70, он его отключает. Все считает, что этот аккумулятор уже не годен. Вот такая система вот в современном. А вот в Востоке вот такая система. Вот по Востоку у меня все. Если вопросов есть, или что-то я вам недоходчиво рассказал, слушай, я от РИА-Т, немного о космосе, Владимир. На приеме.
Радио Дима-3, Анна Жукова, Анкратки, Сергей Юго-Запад. Два вопроса. Вот шары с азотом, они для чего использовались? Дело в том, что я их видел не только на картинках и в музее, но и в присутствии на самолетах. Вот для чего они?
Эмиссионные аккумуляторы имеют довольно-таки малые разрядные силы тока. Имеют большую емкость. Но они очень критичны в температуре. Если бы я говорил, плюс 10, плюс...
У А3, АТ, РД3 оживет, прием.
Сереж, секундочку, тут корреспондент, чтобы его не накрывать.
Вот лично мне это не нравится. Ну а серебряно-цинковые аккумуляторы, казалось бы, идеальные. Они имеют самые большие разрядные токи и работают при низких температурах отлично. Но, к сожалению, имеют один недостаток. У них маленький цикл заряд-разряд. Максимум всего 50, и от них остается 15-20%. Вот такая информация есть. На прием, Владимир.
РКТ живет, Владимир, я согласен. Но по поводу замены аккумуляторов, это не ко мне. Это вот там решили наверху. Сначала они решили, что наши серебряные цинковые аккумуляторы плохие, начали немножечко, давайте другие, потом вот эти. Так что по поводу литиевых, это вот уже, так что мы уже поздно возмущаться. Вот уже японский блок уже на переоборудование остался до конца чуть-чуть. Так что, ну вот, там конкуренция тоже своя у них имеется.
Я понял. Но все-таки, мне кажется, могли бы рассказать про золото-цинковые аккумуляторы. Ну, там где-то более чем в два раза меньше разрядные токи, чем у серебряно-цинковых. Зато... Так вот, заряженный аккумулятор 0,5 ампер-часа.
Секунду, вдвоем работаете.
Именно, в течение там секунды или может быть несколько, ну я так предполагаю, но в книжке написано, коротковременно может давать силу тока до 5000 ампер. Вот прикинь, какие разрядные токи он имеет. Даже свинцовые аккумуляторы и то не могут с ним сравниться. Хотя свинцовые аккумуляторы внутри плавятся, а серебряно-цинковый аккумулятор за несколько секунд с таким током не испортишь. Во какое низкое сопротивление у него. На приеме, Владимир.
Владимир, КТФ Йоту, А32Т. Блин, да хорошо, тут еще кто-то включается, я просто не успеваю вас двоих послушать. Ну, как-нибудь будет тема, попробую я еще поконкретнее, куда их как ставят, но пока, повторюсь, вот это и есть, то, что есть. Значит, вопрос был у Сергея, ЖТ-1, по поводу азота, баллона. Баллоны с азотом предназначены для работы двигателя системы ориентации. Чтобы каким-то образом, ну не каким-то, а чтобы сориентировать космический аппарат, применяется вот газ азот. Его-то специально доставляют, он там хранится под определенную температуру для работы вот двигателей. Он топливо, которое применяется для запуска и до заправки общей космической станции, они не используются. Азот специально для тока двигателя ориентации. Ну, может быть, какие-то коррекции высоты. Они маленькие, если взять их по размеру, ну, наверное, может быть, ну, чуть-чуть поменьше клаксона, если вы видели вот на фильмах с дудочкой, вот такого, ну, примерно такого варианта. И именно на азоте. Это считается более лучше, экономичнее и менее взрывоопасное. На приеме, Сергей.
Да, принято. И второй вопрос. Вот спускаемый аппарат и приборный отсек. Вот спускаемый аппарат, ладно, вот спустился Гагарин, все в порядке, а приборный отсек, я так понимаю, его сгорают? Или неинтересно, что там с аппаратурой, как она работала, там ее вот исследовать, поковырять, или ее просто уронили, и она сгорела на приеме?
Да, он свою отработал, свою телеметрию он передал, спускаемый аппарат идет по своим, а приборный отсек идет и сгорает в плотных слоях атмосферы. Все параметры переданы, все идет благополучно, он же не нужен. Может быть, конечно, и хотелось, но человек оно важнее, например.
Да, принято у А3АТ, РД3 живет, спасибо.
То же самое таким же макаром происходит сейчас. Ну вот приборные немножечко, может быть, там двигатели по-другому сделаны. Ну, представьте, это тоже двигатель. Ну, попроще двигатель так представим. Все у нас у вас на дачах стоит 200-литровая бочка. Ну, извините, если вы ну так представить, что вы ее сверху на нее сели, и она у вас не сверху, а вот в горизонтальном положении, только вот вы, значит, это спускаемый аппарат, а бочка это вот двигательная установка. Значит, вот в момент соединения вот эта бочка уходит, пардон, еще не так сказал, значит, для того, чтобы вас каким-то образом, или, извините, не будем на личности, в общем, считаю, что космонавт или, да, космонавт, чтобы войти в плотные слои атмосферы под определенным углом, угол должен быть определенный быть, это раньше по баллистической траектории. Значит, космический аппарат, он, грубо говоря, переворачивается на 180 градусов, и работают у него эти же двигатели, так называемые тормозные двигатели, что у Юрия Алексеевича Гагарина второго не было. Работают двигатели тормозной установки, вот на этом то, что есть, вот спрашивали, зачем газ нужен. Отработали. Сама вот эта махина с приборным отсеком, со спускаемым аппаратом, она имеет определенную скорость. После этого корабль разворачивается опять на другую сторону. Приборный отсек отстреливается, уходит куда-то в сторону, а вот спускаемый аппарат уже заходит, имея определенную скорость, которая сделана вот приборным агрегатным отсеком, он же входит с той скоростью, которую ему задано. Вот для чего нужен приборный отсек. Поэтому вся телеметрия работы космического аппарата уже сработана. Я думаю, что, ну, наверное, имеет смысл, он не нужен. Ну, даже если не штатно, если оно прибор расскажет, что было. А если штатно, соответственно, корабль уже входит плотный слой атмосферы. Соответственно, под определенным углом он не может не ходить ни очень острым углом, не очень будет много пологом будет. Он не имеет права приборный отсек дать либо большую скорость входа в плотный слой атмосферы, либо маленькую скорость. Все это влияет на температуру снаружи спускаемого аппарата, громадные температуры, естественно, перегрузки и так далее, и так далее. Соответственно, если будет маленький угол, то он проскочит и бабахнется. Если маленький будет угол, он сгорит. Скорость большая, мала, поэтому все делается вот. Вот поэтому приборный отсек, в общем-то, он не нужен на время.
Да, принято. Но сейчас хоть четкая картина появилась, как это все происходит. Да, и прошу прощения, корреспондент, который я поднакрыл, я его просто не слышал. Спасибо и прошу прощения.
Потому что просто Владимир, он тут под бок у меня, он с него аппаратура Роман Келатриан и Федор Йод у него поменьше. Поэтому, он слышит мало людей. Вот примерно такая. То есть, вот все время представляете, что, грубо, космический корабль, вот если себе представить, это бочка. Бочка это у нас вот, вода, это у нас все жизневадненное, вот это вот то, что работает. Все, что сзади бочки, ну вот вы там на огороде, к примеру, вот бочка у вас налита вода, вы свяжете сверху какой-нибудь тазик там поставили, в тазик вы положили, как они там, какие-нибудь цветы, которые надо посадить. Вот это вы все равно берете, вот это вы взяли и унесли, а это вот это примерно, вот, ну это, конечно, куца объясняю. Более не технически, но вот примерно такое, если так можно представить. То есть все, что нужно, уходит так. Все, это по аппарату «Восток». Я у Атриотей, Многокосмос, Владимир. Осталось у нас мало времени, я постараюсь уложиться, значит, если нет, тогда на следующий раз. Значит, итак, аккумуляторы бегло, рассказываю, не вдаваясь никакие в подробности, просто это, такие варианты, как что есть, куда брать, но остальное, если будет какой-нибудь интерес, уже можно будет эту тему уже более плотно, как она говорит современным языком, развить. Итак, аккумуляторы. Первый прообус аккумулятора, который, в отличие от батареи Александр Вольты, можно было заряжать, у Вольта был одноразовый, был создан в 1803 году Йоганном Вильгельмом Риттером. Его аккумуляторная батарея представляла собой столб и из 50 медных кружочков, между которым был проложено влажное сукно. Ну, вот если помнить, как наш батареечку ломаешь, там тряпочка какая-то, все это липкое, мягко. Вот это аккумуляторная батарея прототип 1803 года. Какие у нас бывают аккумуляторы? Не все, но что я успел. Итак, первый, свинцово-кислотный аккумулятор. Наиболее распространенный и широко применяемый на сегодняшний день тип аккумуляторов, изобретенным в 1859 году французским физиком Гастоном Планте. Следующий аккумулятор – это литиево-ионный аккумулятор. Литиево-ионный. Широко распространен в современных бытовой электронике. Пожалуй, это самый популярный тип аккумуляторов в таких устройствах, как сотовые, ноутбуки, цифровые фотоаппараты, видеокамеры, ну, в общем, все-все-все. Первый литий-ионный аккумулятор выпустился фирмой Sony в 1991 году. Это вот следующий. Еще один аккумулятор – это литий-полимерный аккумулятор. Литий-полимерный. Значит, аббревиатура его, если в литературе это написано литий-пол, L-I-пол, или L-I-полумер, или L-I-полумер. Лима Итали Папа Литали тире ПОЛЙ. Ну вот такая, то есть литий-полимерный. Значит, это усовершенствованная конструкция литиево-ионного аккумулятора, и в качестве электролита в этом вот литий-полимерном используются полимерные материалы. Определенные, не стал вам писать, какие там, их много. В общем-то, кто будет интересно, посмотрите, что это полимеры. Используется также в мобильных телефонах, цифровая, значит, и в каких-то, значит, моделях там, регулируемых, нерегулируемых, самолетики, машинки и так далее. Это вот то, что есть. Вот преимущества какие вот в этих вот интересных аккумуляторах полимерных, это большая плотность энергии на единицу объема, массы. Ну, по сравнению с тем же литиево-ионным. Низкий саморазряд, толщина элементов составляет от 1 мм, возможность получать очень гибкие формы, имеется в виду электрические. Отсутствует эффект памяти, незначительный перепад напряжения по мере разряда и диапазон рабочих температурных режимов очень большой. Он составляет от минус 20 до плюс 40 градусов Цельсия. Но это по данным исследователей. Они исследователи сказали вот по таким режимам. Недостатки имеются, естественно. Это эти аккумуляторы пожароопасны, и при зарядке или перегреве могут бабахнуть. Для борьбы с этим явлением все бытовые аккумуляторы снабжаются встроенным электронной схемой, которая предотвращает перезаряд и перегрев этих вот аккумуляторов. Ну, где это можно встретиться, это вот, если вы возьмете в свой ноутбук, любой ноутбук, у вас там есть так называемое зарядное устройство. Так вот, там чип стоит внутри. Вот. Он либо одно время может сгореть, во-первых, вот в первых моделях, а в новых он просто выключается. В момент того, что он понимает, что аккумулятор вот ноутбуковский, он ему что-то не нравится. В некоторых раньше моделях чип можно было перепрограммировать. В последнее время, в последнее уже тогда, когда уже поняли, что русские радиолюбители и радиоэлектроники умеют это дело перепрограммировать. Сначала появились программы, потом пытались их перепаять, ну а потом решили, что не так и так, покупайте целиком. Вот что-то подобное здесь и есть. Это вот по длинным аккумуляторам. Значит, что интересно по полимерным. Значит, количество циклов у него составляет порядка от 800 до 900. Если иметь по шкале, которая составлена для проверки аккумуляторов, значит, для сравнения, нитрокамбиевый аккумулятор имеет 10 000 циклов. Нитрометалл-гидридный аккумулятор имеет 600 циклов. Никель-металл-гидридный АКБ со сниженным самозарядом, так и есть такие, которые применяются у нас вот в батарейках, применяются вот такие вот маленькие, составляет порядка 1500 циклов. А литий-железофосфатный аккумулятор тоже применяется у нас вот где-то там по чуть-чуть. Те имеют 2000 циклов. Вот такие вот аккумуляторчики бывают. Я у отряда немного о космосе, Владимир. Так, осталось у нас 5 минут, я постараюсь успеть. Если не успею, значит, на следующий раз. Значит, алюминий-ионный аккумулятор. Значит, состоит из металлического алюминиевого анода, катод из графита в виде пены из жидкого ионного невоспламеняющегося электролита. Сама батарея работает через электрохимическое осаждение и раствором, который находится внутри него. Перезарядок возможных делается не более 7500 циклов без потери мощности. Ну, время перезарядки, как пишут исследователи, 1 минута. Это вот по алюминиево-ионный аккумулятор. Ну, самый распространенный это нитрометалл-гидридный аккумулятор. Всем первое, что у нас, наверное, появилось. Очень хороший, хоть и уже не современный, но до сих пор очень хороший. Значит, аккумулятор очень надежный. Исследование в области вот изготовления нитрометалл-гидридного аккумулятора началось еще в 1970 году. И для чего было сделано? Нужно было заменить аккумуляторы нитрокамбиевые. Вот эту линейку нужно было убрать, и решили, что вот нужно все усилия бросить на нитрометалл-гидридные. Вот в 70-х годах использовали и сделали вот эти замечательные аккумуляторы. Может, они не казистые, но хорошие. Что еще? Значит, примерно такой вариант. Рабочий параметр такого аккумулятора составлял от минус 60 до плюс 55 градусов Цельсия. Срок службы составлял около от 300 до 500 циклов заряд-разряд. Сам разряд до 100% в год. У старых аккумуляторов, это редчайший случай. Так что вот аккумулятор. Что еще? Хранение. Хранить его было желательно при определенной температуре. Аккумулятор нужно было хранить полностью заряженным в холодильнике, но не ниже 0 градусов Цельсия. Что еще? Проверка проводилась не раньше 1-2 раза в месяц. какого напряжения. Ну, вот так аккумуляторы были. Впоследствии было придумано на таких нитрометалоглидных аккумуляторах, так называемый аккумулятор хранения сухозаряженный. Тоже аккумулятор, только в нем там нет аббревиатуры. Стоял, применялся для техники, которая будет введена в строй в определенный момент, чтобы аккумулятор не держать вот, с его в рабочем состоянии с кислотой, вот они стояли так, вот, сухозаряженным, так называемым. Это вот по данным аккумуляторам. Что еще? Никель-камдевые аккумуляторы. Это вторичный химический источник тока, значит, в котором катод являлся гидрат окиси никеля с графитовым порошком порядка от 5 до 8%, а электролит – это так называемый гипоксид калия. Плотность у этого электролита составляла, вот этого гипоксида, примерно 1,19 до 1,21 с добавкой. В него добавлялся еще и литий туда. То есть не литий, а гидроксид лития, прошу прощения. Вот, и после вот этой всей этого кашки, значит, уже емкость увеличилась на 21-25%. Вот это вот так никель-камдевый аккумулятор. В зависимости вот от конструкции, режима работы, число циклов составляло порядка от 100 до 900 циклов, в зависимости от его применения. Саморазряд примерно 10% в месяц. Температура рабочая от минус 50 до плюс 40. Но вот современные промышленники камдевая батарея могут служить от 20 до 25 лет. Я у АТРИ-АТ немного о космосе. У меня, в общем, по времени у меня все, информация есть, я не знаю, я остался примерно, наверное, минут на 5. Если вы сможете, то я дочитаю. Молчание, знак согласия. Тогда быстренько. Значит, изобрел никель-камдевый аккумулятор еще в 1899 году Вальдемар Юнгер из Швеции. Значит, вот тут первый изобретатель, который, пускай не в таком виде, но с элементами базы создал вот этот аккумулятор. Значит, естественно, использовал для электролита он использовал никель, а в качестве отрицательного заряда это камни. И вот и получился вот этот аккумулятор. Что еще? Есть такой называемый нанопроводниковый аккумулятор. Это вид литионно-ионного аккумулятора, уже переделанный в современные аббревиатуры, изобретенный данный аккумулятор, так называемый нано, значит, ученым Ио Кю, японцем, в Стэнфордском университете в 2007 году. Изобретение состоит в том, что замена традиционного графитового анода аккумулятора на анод из нержавеющей стали, покрытый каменевым напылением. Вот что такое нано. И последнее, это вот никель-водородный аккумулятор. Это обратимый химический источник тока. Состоит он из никелевого и водородного электродов. Отличается от нитрометалогидридного аккумулятора с использованием водорода в газообразной форме и хранящейся в сжатом состоянии в ячейках. Они там таких по ячейкам сделаны. Ну вот, если мне память не изменяет, водородный аккумулятор, по-моему, вот на МКС, если мне память, по-моему, 78 штук в одной батарейке. Так вот, такие колбочки маленькие. Значит, в сжатое давление примерно 82,7 бара, применяется 26% окись калия в нем и там электролит. Эксплуатация рассчитана на 15 лет и на 20 тысяч цикл заряд разрядов. А впервые в мире никель-водородный аккумулятор был изобретен в Советском Союзе в 1964 году. Также впервые в мире эксплуатируемая никель-водородная батарея использована на борту космического аппарата в 1979 году. С 1982 года никель-водородные аккумуляторы начало очень широко стали применяться в космической программе. Такие у нас были программы, как ГЛОНАСС. Такой у нас был к спутнике исследовательский, это экран М, Глобус, Стрела, Фобус, МАЗ-96, вот, марка называлась батареей 24НБ-40, 28НБ, также 40, и 21НБ-4, и, в общем, другие некоторые модификации. Ну, вот, использовалось больше 200 космических аппаратов, вот эти наши водородные. В 1990 году государственной премии СССР никель-водородные аккумуляторы представляют собой немножко другую аббревиатуру, но что у нас? Применяется окись никелевый электрод и газовый водород как электрод. Все это было сделано еще до того, как. Ну, к сожалению, вот применить мы его применяли только вот в аппаратах таких научно-исследовательских, но вот американцы решили, что поставить туда. Ну, работают, молодцы. Все. Уложился я у отряда немного о космосе. Пускай так самбурно, я думал, что я не успею так. Но, может, бегло, я вам рассказал. На приеме.
Батарея, Дмитрий, на связи здесь.
Да, слушаю вас, Сергей.
Вы знаете, хотел спросить, вот, ну, вопросов, конечно, много возникло, на самом деле. Ну, очень много. Ну, если начать сначала, то, что какие лампы применялись в спутниках вообще, и применяются ли лампы до сих пор в спутниках? Интересно.
По поводу, какие лампы применялись, я не знаю. Но лампы применялись. Я не знаю, какие маркировки, поэтому пока сказать ничего не могу. Но могу вас заверить, что вот тут применялись они довольно-таки долго, даже применялись в современных реактивных самолетах хорошего класса, очень хорошего класса, в качестве таких самолетов, как МиГ-25 в свое время, который был самым грозным и до сих пор остается самым грозным машиной в мире. Вот там применялись лампочки. Другого пока сказать не могу, например.
Да, я понял. Еще один вопрос, тоже интересный, вот насчет всяческих аккумуляторов. Вы много рассказывали, очень интересно, спасибо вам большое. Хотел еще спросить такое мнение. Просто интересно, вот геостационарные спутники, как, например, европейские спутники Eutelsat или, предположим, какие-то вот спутники Экспресс, которые висят, которые дают телеметрию. То есть именно телевещание на наши города. У них какое напряжение, как они вообще осуществляют свое питание?
Ну, по поводу напряжения я не знаю. Ну, наверное, я думаю, что применяется общестандартный вариант 28 вольт, я так думаю. Плюс-минус что-то, примерно плюс-минус 5-0,5 вольт, там у них есть допуск, скорее всего. Поэтому по каждому спутнику нужно посмотреть отдельно, но, скорее всего, так. Вот. Аккумуляторы стоят, естественно, неважно, какой спутник есть, солнечная батарея, без солнечной батареи, как резервное питание. После того, как что-то, если коснется, на батарейках будет работать, вот, а это помощь все-таки космическому аппарату. Ну, примерно так, например, Сергей.
Ну, я просто хотел спросить, вот как осуществляется вот на геостационарной орбите, они уже запускают на где-то 13-15 лет срок службы. То есть, как осуществляется питание, это, собственно, солнечные батареи или же непосредственно аккумуляторы?
Ну, там вкратце, чтобы не занимать, у народ нас тут скоро спать поет. Значит, система питания любого космического аппарата грубо заключается в том, что солнечная батарея, стоят куча приборов выпрямительных. Сначала на напряжение там порядка 127 вольт, все дело понижается, сначала с переменного в постоянное, потом с постоянного повышается напряжение, в конце концов, до вот, не буду рассказывать, какие приборы, в общем, переменка, постоянка. Затем это дело понижается до 28 вольт и остается бортовой сеть. Ну, вот, в частности, в НМКС такая же система. Все. Аккумулятор работает в паре с солнечной батареей, пока он возможен. Вот когда он помрет, мягко говоря, сколько пройдет времени, значит, будет работать на солнечной батарее. Ну, срок службы аккумулятора все-таки рассчитан на определенный срок. Я думаю, что если он запускается на количество лет, то будет работать верой и правдой. До сих пор несколько спутники, которые работают сейчас, они уже фактически выбыли из состава, но работает за счет того, что аккумуляторы уже еле-еле работают, но так как солнечная батарея или спутник поворачивается с солнечной батареей на какое-то определенное время, Аккумулятор даже в этих спутниках работает до сих пор. Пускай не так интенсивно, может передать какую-то телеметрию, но в частности такие спутники, как NO-44, спутник PCSAT-1 называется, это очень старый спутник, работает до сих пор, при повороте на солнечную сторону он работает. Ну и ряд других спутников, которые существуют. Неважно, какой он там будет. Но по поводу спутников, которые работают на телевизоре, мне думают, что это то же самое, только другая аббревиатура, другая задача. И другие аккумуляторы. Вот и все, прием.
Ну, то есть они на аккумулятор работают или на солнечную батарею, интересно.
Сергей, еще раз повторяю, работает все вкупе, солнечная батарея, аккумулятор. Солнечная батарея энергию взяла, отдала аккумулятору. Спутник зашел в темную сторону, как он будет солнечной батареей работать, если темно? Аккумулятор работает, повернулся опять светло, опять солнечная батарея работает, цикл идет. Один включился, другой выключился. Включился, вот сейчас вот Международная космическая станция, 420 тонн общим весом, грубо говоря, вот такая же картина. Вот эти 420 тонн, то в тени, то на улице, вот 92 минуты. Из них 35 минут аккумуляторы работают в темное время суток, через 35 минут они включаются, они чуть раньше включаются, выключаются. Для того, чтобы привести его в порядок. С учетом того, что вся эта система контролирует его надежность аккумуляторов батареи и так далее. Но если уж МКС летает с такой массой тоннажа, то уж я думаю, что любой спутник, любой, будет тут отвечающий за телевещание, за радиовещание, за система контроля земной поверхности и так далее. Аккумулятор не поставить, это уже не современное, например.
Я хотел спросить, а на каком расстоянии, простите, дилетантство мое, расстояние космической станции и расстояние непосредственно, ну, как бы сказать, до геостационарной орбиты, на которой висят вот эти вот телевизионные спутники?
Международная космическая станция порядка 415 километров относительно Земли. Геостационарные спутники, как правило, 35-758 километров. Ну, так, грубо, 35,758. Спутник геостационара. В принципе, одна она и существует, места мало. Работать всем хочется, но места там мало. Вот примерно так, например.
А вот такая информация. А сколько сейчас спутников вообще вот висит вот так, чтобы непосредственно обеспечивать Землю?
Сергей, понятия не имею, сколько спутников висит. Потому как для каждой задачи существует определенная космическая, так называемая определенная космическая группировка. Ну, далеко ходить не будем. Возьмите в интернет, посмотрите, GPS с ГЛОНАССом. Число орбит и число спутников, находящихся на той иной орбите, у нас разные, с ГЛОНАССом и с GPS-ом. Потому это сделать для того, чтобы мало того, что общая площадь поверхности обрабатываемой данным спутником, плюс резервные спутники находящие, потому что так называемые группировки работают не все. Если 24 спутника работают, как минимум 3 спутника остаются в запасе. Они там находятся. Но в частности, как GPS, так и ГЛОНАСС. Если в системе ГЛОНАСС GPS спутник какой-то выйдет из строя, то включается очередной спутник, находящийся на орбите, под тем же именем то и есть. Если Вася отключился, то Вася будет работать. Неважно, где он находился, с какой стороны. Поэтому группировку я не просто не знаю. Но это посмотрите в интернете, там разное. Предположим, если контроль за земной поверхностью, так называемый, там совершенно своя задача. Если занимается спутник, который ионосферу Земли контролирует, это совершенно своя группировка. И так далее, например.
Ну, я понял. Другая информация, как бы, спасибо вам большое. Хотел еще кое-что спросить. Ну, как бы сказать, вот насчет геостационарных спутников особенно интересно, ведь существует группировка этих спутников, на самом деле, вот того же самого Хотбёрда, 13 градусов там, и все там группировка спутников.
Понятно. Ну ладно, сейчас, секундочки, так, чтобы не занимать время. Итак, уважаемые радиолюбители, сегодня то, что у нас намечено, рассказал. Если вопросы есть, останутся, если нет, спасибо всем, кто был. По поводу субботы, вопрос спорный, ну, кто-то будет, кто-то нет, на всякий случай можно включить, ну, по крайней мере, у меня трансивер включен, где-то 8, 9, 7, это без разницы, кто когда может подойти. Вопросы либо здесь, либо можно на почту, У отряда собака Mail.ru. Ну, а уж по-другому я не знаю. Программа у нас таковой общения, кроме эфира, не существует. Была программа, она подошла по своим функциональным обязанностям. Можно использовать скайпы, вайберы, ватсапы, но там ватсап и вайбер это тяжеловато, потому что нужно вводить код телефона, естественно. А скайп, значит, ну тогда нужно кому-то всем нам ставить скайп, и тогда под логином выходить, да, чтобы можно было какие-то вопросы друг другу задать. Все, спасибо вам, спокойной ночи, удачного вам рабочего дня завтра. Здесь был УАТ-3АТ, Владимир, Юго-Восток Москвы, Любрино. До свидания.
Спасибо, Владимир, РД3 оживет. Жму руку, спасибо еще раз за предоставленные знания, И-73.
РД3 оживет, УАТ-3АТ. Спасибо, Сергей, рад слышать вас. И, будем надеяться, что кто меня слушает, просто как СВЛ. Ну, тема, по крайней мере, понравилась. Вот. Если не понравилось, ну, в письменном виде, например.
Нет-нет, все понравилось, все в тему, очень здорово. Спасибо.
Хорош.
Огромное. Запись с радиоэфира произвел Радио 2 Анны, киловатт Леонид.